Мы разобрали плато Вениамина, и теперь переходим еще южнее, продолжаем двигаться по вот этому продольному срезу, продолжаем двигаться по Центральному Нагорью. И после плато Вениамина мы переходим к Иудейскому Нагорью. Это та часть Центрального Нагорья, которая относится к территории Иудеи. Мы постараемся ее очень быстро разобрать. Центральный город Иудейского Нагорья – это, разумеется, какой город? Иерусалим. Но Иерусалиму у нас будут посвящены отдельные темы. Я надеюсь, что завтра уже мы начнем разбирать вот этот вот город, поэтому нам нужно торопиться и постараться все остальные регионы успеть разобрать, так чтобы завтра во второй половине дня мы начали уже изучение Иерусалима, потому что там есть много о чем поговорить. Это, разумеется, центральный город. Он большой и по своему размеру, и по количеству объектов в нем, и по количеству событий исторических, произошедших в этом городе, связанных с различными его частями. Поэтому этому мы отдельное внимание уделим. А сейчас, если говорить об Иудейском Нагорье, мы можем сказать, что там располагается несколько центральных, несколько известных городов. Карту вы можете посмотреть, в принципе, наверное, вот эту вот, где показаны дороги, пути передвижения в Центральной Нагорье. Отдельной карты я не сделал. Вы можете увидеть, что в Иудейском Нагорье располагаются такие города, как Иерусалим. И больше у вас ничего не обозначено, но нужно показать еще следующий город рядом с ним, южнее Иерусалима. Располагается Вифлеем. Потом здесь же в Иудейском Нагорье, в центральном, в этой части Центрального Нагорья располагается Хеврон, еще чуть дальше к югу. Там же еще дальше по этому пути и ближе к Мертвому морю располагается Фекоя. Недалеко от Вифлеема, чуть южнее Вифлеема, располагается город, который получил имя Ирода. Его Ирод построил сам для себя, это город Геродий или Геродион, по-разному его называют. Прежде всего, говоря о Иудейском Нагорье, нужно напомнить вам, что восточная часть Иудейского Нагорья называется Иудейской пустыней. Это та часть, которая обращена в сторону Мертвого моря. Это достаточно крутой склон, ну, точнее сказать, очень быстро происходит снижение уровня местности над уровнем моря, высоты местности над уровнем моря. И поэтому здесь осадки не задерживаются, это очень сухая территория. Но чтобы вы представляли себе, как выглядит Иудейская пустыня, я покажу вам несколько фотографий. Упс, не туда. Посмотрите на эту фотографию. Вы видите здесь Иудейскую пустыню. Обратите внимание на то, что пустыня в еврейском языке и, соответственно, в Библии, когда это слово звучит, как правило, не обозначает песчаной пустыни. Обычно мы в нашей культуре под пустыней имеем в виду сразу же пустыню Сахара там, и другие подобные песчаные пустыни, но на территории Иудеи таких песчаных пустынь нет. Пустыня – это пустырь. И, то есть пустырь – это место, которое не застроено домами, на котором никто не живет. Если оно не застроено, на нем никто не живет, то чаще всего это происходит по тем простым причинам, что оно неудобно для проживания. Обычно это более засушливые регионы, либо регионы, где мало источников воды, которых не хватает для содержания населения на данной территории, либо регионы слишком гористые, которые труднодоступны, и поэтому там мало дорог проходит, труден доступ к этим регионам. Вот все эти регионы, они относятся, собственно, к пустыре. Мы могли бы их перевести словом «пустошь», название это. «Пустошь» или «пустырь». Когда вы выходите на улицу и говорите, что вот здесь вот у нас в нашем дворе пустырь, вы не имеете в виду, что у вас песчаная пустыня наподобие Сахары. Да? Вы имеете в виду, что просто пустошь, и там растет трава. Вот то же самое, когда вы встречаете слово «пустыня» в Библии, то обычно вам нужно представлять себе именно пустырь. В еврейском языке это слово «мидбар». Оно образовано от корня «давар». это древнесемитский корень, один из амонимичных корней, обозначает, ну, например, такой корень встречается не в еврейском языке, в еврейском он отсутствует, но в арамейском языке встречается корень «двар» со значением «вести», «вести». И вот, по-видимому, от этого корня со значением «вести» образовано слово «мидбар», существительное, которое обозначает место, куда пастухи водят овец. Это место, куда они выводят. Поэтому пустыни в Писании, в пустыне в Библии – это, как правило, места, удобные для выпаса скота. И иногда даже встречаются такие странные наименования, как, допустим, Иаиль, 1 глава, 19 стих, совершенно чудовищная для русского языка конструкция. «К тебе, Господи, взываю, ибо огонь пожрал злачные пастбища пустыни». Казалось бы, в пустыне песок, ничего не должно быть, оказывается, злачные пастбища. Это вот как раз связано с тем, что я вам только что объяснил. Пустыней называется не какая-то песчаная местность, а пустынная местность, то есть где никто не живет, чаще всего в горах, где, куда мало тропинок, куда просто пастухи выгоняют своих овец, свои стада пастись. Вот, и зачастую там бывают злачные пастбища. То есть холмы в Израиле, они густо покрыты растительностью, несмотря на то, что в некоторых местах более каменистая местность, там, соответственно, меньше растительности, в некоторых местах холм целиком просто покрыт растительностью и идеально подходит для выпаса скота. И вот на этих холмах эти овцы покрывают холмы такими белыми пятнышками, и эти холмы, как мухоморчики такие, покрытые овцами, выглядят очень красиво. Вы можете прочитать дополнительную информацию о террасном методе земледелия, но мы это уже обсуждали, поэтому не будем сейчас на этом останавливаться. Ну вот я еще несколько фотографий покажу вам пустыни иудейской. Вот. Выглядит она желтовато-коричневым цветом таким, но не обманывайтесь, это не песок, это выгоревшая трава. Трава очень быстро выгорает. Если в апреле трава густо растет и она еще зеленая, то к концу мая практически вся трава уже вот такая вот желтая. Всего за один месяц она быстро выгорает. Солнце палит нещадно. Я сегодня за обедом рассказывал свои впечатления от поездки в Израиль в свое время, что я первые несколько дней не пользовался солнцезащитным кремом, и у меня кончики ушей настолько сгорели, что на них запеклась кровь. За два дня, буквально за два дня от солнца запеклась кровь на ушах. Вот насколько сильное солнце. Вы можете себе представить, что вот в этих регионах, в районе засушливой этой иудейской пустыни, солнце печет нещадно, и трава очень быстро выгорает. Я был в бейсболке, поэтому уши у меня были открыты. Желательно, конечно, там широкополую шляпу или тюрбан. Поэтому, почему вы думаете, на Востоке сформировался такой стиль одежды? Он необходим, он обусловлен климатом, потому что эта одежда, она защищает от солнца. Длинная одежда, такая мешковато-висящая одежда, потому что тоже она сохраняет внутренний микроклимат от жары. Если там ходить в обтягивающей майке и шортах каких-нибудь, то ты сгоришь моментально. Это настолько неудобно и непрактично, поэтому там и сформировался такой своеобразный стиль одежды, и голову обязательно покрывают. Вот. Это еще одна иллюстрация тому, как география влияет на культуру, да, влияние топографии на культурологию. Вот эти серые коробочки. Вот здесь вот. Мне сейчас отсюда плохо видно, но, по-моему, это постройки. Если я не ошибаюсь, это постройки, то есть небольшие такие, наподобие сарайчиков, в которых могут проживать бедуины. Вот в районе Иудейской пустыни традиционно живут бедуины, и там вы можете увидеть. Я просто не вижу вот здесь это, на этой фотографии, из-за того, что, ну, может быть, попробовать, конечно, изменить масштаб и увеличить. Сейчас я попробую. Похоже, что это дома, похоже, что это постройки, видите? Да, 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 это дома. И там, в том регионе, частенько приходилось видеть, пока мы там проезжали, много раз я видел такие вот сарайчики или иногда шатры. Шатры не обязательно круглые, шатры, как правило, вот такой тоже квадратной формы, прямоугольной формы, которые принадлежат бедуинам. И бедуины до сих пор ведут такой вот образ жизни, полукочевой образ жизни. Это что-то сродни, наверное, цыганам. То есть они, в принципе, на одном месте живут, они обосновываются на одном месте, но у них считается непринятым работать. Они не работают, они занимаются какой-то своей специфической сферой деятельности, может быть, торговлей или еще чем-то, я не знаю. Часто можно увидеть, правда, что на шатре, сбоку шатра прикреплена спутниковая тарелка. То есть они в своих шатрах, они пользуются, в общем-то, отчасти благами цивилизации, но они продолжают передвигаться на верблюдах или лошадях. То есть они не признают такого современного транспорта наподобие амишей в Америке. Но у меня есть некоторое подозрение, что это просто программа специальная поддерживает их, программа правительства поддерживает их точно так же, как американское правительство поддерживает амишей и индейцев в Америке, потому что это привлекает внимание туристов, это обеспечивает дополнительный приток денег, поэтому им даже платят зарплату. Ну вот насчет бедуинов я не уверен в отношении этого, не могу 100% утверждать, но мне кажется, что это должно быть, наверное, примерно так, потому что во всех остальных отношениях их жизнь на фоне современной цивилизации кажется очень неустроенной. Вот. То есть ты считаешь, что по-библейски это значит спутниковую тарелку к шалашу при этом? Отступил, уклонился. Южнее Иерусалима располагается город Вифлеем. Я думаю, что об этом городе не нужно ничего особенно долго рассказывать. Вы знаете и историю этого города, вы знаете, что он существовал в Израиле с древнейших времен. Этот город назывался Домом Хлеба, Бет-Лехем. Он упоминается еще во времена судей, в период судей в Вифлееме. Происходят некоторые события, сразу три, по-моему, события в книге Судей, связанные с Вифлеемом. И также в книге Руфь Вифлеем является основным центром, где происходят основные события. В настоящее время Вифлеем, к сожалению или к счастью, относится к палестинской автономии, и поэтому туда доступ не очень свободный. Но я покажу вам несколько фотографий из этой местности, из этого города. Вот мы, к счастью, попали в такое время, когда там было все спокойно, и мы смогли проехать в Вифлеем. Вот такие вот люди там сидят. Кстати, очень резкий контраст арабской вот этой автономии, палестинской автономии с Израилем. Израиль более сразу там чувствуется цивилизация, западный мир, жизнь, уровень жизни более высокий, люди работают, кишит событиями весь город, кишит людьми. В Вифлеем сразу попадаешь, как будто бы лет на 20 назад, как будто бы он живет своей жизнью, отстает от остальной страны лет на 20, как минимум, если не больше. Там очень много людей более бедных, сама жизнь выглядит более бедной, низкой по уровню жизни. И единственное, к сожалению, раскопки там активно, насколько мне известно, не ведутся, но этот город привлекает одной, наверное, достопримечательностью, поскольку это город, в котором Христос родился, там построили в честь этого события, воспоминания об этом событии, построили церковь Рождества Христова, церковь Рождества, храм Рождества. И в него, конечно, стекаются паломники. Я уже делился с вами своей болью, что практически ничего не видно. Не видно ни пещеры, которая первоначально должна была быть на этом месте, ведь там на месте пещеры построили этот храм. Там несколько церквей, этим храмом владеют несколько церквей одновременно. Там присутствуют и католики, и где-то и православные тоже разного толка. Они дерутся везде. Вот. В частности, в храме Гроба Господня, конечно, особенно много бывает драк, потому что там сразу шесть церквей разделяют владение этим храмом, поэтому там особенно трудно. Вот. Особенно трудно увидеть христианское благочестие, так скажем. Вот этот вот храм, он многократно перестраивался. Вы можете увидеть очень большие ворота, следы больших ворот. Вот здесь вот. Это ворота периода крестоносцев. То есть, когда здесь крестоносцы владели этим местом, этот храм находился под их руководством и был отстроен в те времена. Ворота делали большими для того, чтобы принимать большие процессии, чтобы люди могли спокойно проходить. Ну, то есть, знак открытых дверей, величия и так далее. Но потом, во времена, когда уже эта территория была отвоевана арабами, тогда христиане, которым разрешили остаться в этом храме, они были вынуждены заложить вот эти вот ворота камнями, вы видите, и остался очень небольшой свод. Видите, вот здесь свод, может быть, вам на экране плохо видно. Вот. Этот свод уже более маленькой двери. Почему они заложили? Для того, чтобы арабы, мусульмане не въезжали на лошадях в этот храм, что они могли делать. Вот, вот здесь на этой фотографии видны следы этого старого входа. А здесь еще, теперь уже там остался еще более маленький вход. Чтобы, для чего так сделали? Для того, чтобы сюда не могли даже входить просто так. Чтобы войти, нужно обязательно наклониться и тем самым хотя бы невольно выразить почтение к этому месту. И вот мы прошли. Так этот храм выглядит изнутри, вы видите. Но особо здесь, если вас интересует архитектура древняя, древние фрески, древние иконы, тогда, конечно, есть на что посмотреть. Но если вы ищете, собственно, библейской истории, не просто церковной истории, а библейской истории более древних времен, то здесь смотреть, откровенно говоря, не на что. Вы ничего такого не найдете. Это не сохранилось. Конечно, вы можете увидеть такую интересную мозаику. Она охраняется. Сейчас по ней нельзя ходить. Она под стеклом таким вот лежит, чтобы она не портилась. Здесь вот сидят, судя по всему, греки и охраняют доступ. Здесь следы древних фресок. А вот это вот вход, собственно, в то место, которое, как говорят, когда-то было пещерой, а теперь уже непонятно что. Вот большая очередь такая вас ждет. И вот что вы увидите в этой пещере. А? Нет, нет, благодатный огонь зажигается в храме Гроба Господня. Здесь просто лампады. От того, что постоянно горят лампады, закопченный чуть-чуть потолок. И вот это вот место, на котором, как предполагают, оно даже не то, что на котором, но это просто место символизирует то место, где Мария родила Христа, напротив него место, где она спеленала его, положила в яслях. Понятно, что нет никакой, совершенно никакой возможности, во-первых, удостовериться в том, что ясли, кормушка для животных стояла именно на этом месте. Во-вторых, нет возможности удостовериться в том, что это была именно та пещера среди множества других пещер данного региона. В-третьих, нет возможности увидеть, что же это за пещера, потому что все вот так вот неуемная человеческая религиозность заключила все это в камень, в мрамор, обшила дополнительными украшениями, так что теперь нет возможности. Вот только следы потолка чуть-чуть напоминают о том, что здесь когда-то была пещера. Чуть вот так вот, наверное, сделаю посветлее, вы сможете увидеть. Вот потолок, закопченный лампадами, чуть-чуть напоминает о том, что здесь когда-то была пещера, а так больше ничего не понятно, честно говоря. И когда выходишь оттуда, я, во всяком случае, вышел с чувством легкого разочарования, потому что я ничего не увидел, ничего не понял. Не то, что чудо, я не ждал какого-то чуда, но я хотел бы увидеть, как оно было, как это выглядело, но, к сожалению, этого не увидел. Гораздо большее удовлетворение мне принесло неоднократное посещение храма Гроба Господня. Там я нашел закутки, в которых видны первоначальные вот эти вот очертания. Я их постараюсь вам показать впоследствии. Но вот это вот все, что касается Вифлеема. Наверное, я покажу вам один город, который не фигурирует в библейской истории, однако он относится к новозаветным временам, и он проливает свет на характер Ирода. Ирод все-таки значимый персонаж для евангельской истории. Чтобы вы лучше могли понять его характер и его достижения, я покажу вам сейчас несколько фотографий из города, который носит его название. Этот город, который Ирод для себя отстроил. Я не помню, есть ли здесь описание. Нет, я не стал здесь описывать историю этого города. Но история этого города такая. Когда Ирод стал царем, он был человеком параноидальных наклонностей, и он очень боялся восстания, предательства, свержения с престола, и поэтому всячески с этим боролся. Однажды, когда возникло восстание, он узнал о том, что на его жизнь покушаются другие люди, тогда он бежал из Иерусалима, и он бежал в сторону Эдома. Почему он бежал в сторону Эдома? Потому что он был наполовину иудеем, и там у него были родственники, царь Эдома, в частности, он бежал вот в сторону Идумеи. Путь в Идумею лежал на юг, поэтому он пробежал мимо Вифлеема и чуть дальше ушел от Вифлеема. И там, на этом месте, с ним встретился вражеский отряд, и он, ну, отряд противников, которые за ним охотились, он их победил и побежал дальше. Вот. И таким образом спасся на этом месте, одержал значимую для себя победу, сохранил свою жизнь, и он настолько рад был вот этому освобождению от неожиданно нависшей над ним угрозы, что потом, когда он вернулся из Идумеи, когда все улеглось, он вернулся из Идумеи, он еще раз пришел на это место и на этом месте решил воздвигнуть в память об этом событии город, или башню, или и то, и другое, в свою честь. Вот. И он начал строить практически на ровном месте. Вот такая вот местность, такой рельеф местность, как вы видите здесь. Сейчас вы увидите на следующих фотографиях, что сделал он. Вот это та самая башня, или тот самый город, та самая насыпь, которую Ирод воздвиг. Вы можете увидеть, что это действительно следы древнего города, потому что характерная форма усеченного конуса. Но вдобавок ко всему, это не просто город, который возник на горе. Это гора, которая возникла на пустом месте. То есть его солдаты, его строители носили землю, носили камни. И вот на пустом месте, на месте его сражения с теми нападавшими на него войсками, он построил огромную гору, которая возвышается над всем регионом, доминирует над горизонтом. Вы можете себе представить, как много сил на это ушло. Ну и, конечно же, он там организовал все, что полагалось. Внутри этой горы, вот вы увидите срез горы, и внутри этой горы располагался целый городок. То есть, если вы представите себе, вот сюда и сюда идут склоны этой горы, то внутри будет несколько башней и город. Вот как выглядел этот город. Мы стоим на вершине этого конуса. Вы видите, что у него стенки достаточно тонкие, ну, несколько метров у вершины. Когда-то, возможно, он был чуть повыше. И внутри него, перед нами открывается такая вот площадка, и на этой площадке целый город, городская площадь, какие-то здания, здания даже храмов вы там увидите небольших. Вот. Это мы спускаемся по дороге, по серпантину такому, который ведет вниз в сторону этого города. На вершине горы вы можете увидеть, стоя на вершине горы и смотря на север в сторону Иерусалима, вы увидите такую вот картину. Можете увидеть, что вот здесь вот есть как бы очертание какого-то круга, очертание окружности. Это действительно с древнейших времен следы круговых таких вот построек. Почему? Потому что здесь располагался ипподром. Джентльменский набор Ирода, вспоминаете, это дворец, ипподром и баня. Ну, театр, амфитеатр по желанию, добавлять по вкусу. Вот здесь тоже получше видно, вот эта вот круговая часть, это здесь располагался ипподром. Ирод был большим любителем скачек. Так, а вот здесь вот, с другой стороны города, здесь есть остатки, ну их, наверное, не очень видно здесь будет, остатки как раз бани. То есть там был бассейн, баня, дополнительные развлечения. Так. Это в сторону севера сделана тоже фотография, но здесь плохо видно. Опять же, вот это место, видите, тоже здесь какие-то следы древних построек. Видите, следы стены. Обрушенные немножечко такой, следы какой-то постройки. А вот это вот как раз и есть бассейн. Вот на этом месте располагался у Ирода бассейн. Вот такие жители там есть. Интересные, любопытные. Ну, еще несколько фотографий той же самой местности. В сторону ипподрома, в сторону бассейна. А вот эта вот фотография в сторону Мертвого моря. Фотография сделана в сторону Мертвого моря. Вдалеке видна дымка. Дымка, которая как раз восходит над Мертвым морем. И вот эта вот дорога, которая идет отсюда, это путь Энгеди-Фикоя. Это одно из восхождений, которое ведет от Мертвого моря в сторону пути патриархов, то есть в сторону Иудейского Нагорья. Отсюда можно от Мертвого моря подняться по этой дороге, и там вы пройдете сначала у непосредственно у Мертвого моря будет город Энгеди. Когда вы подниметесь на возвышение, то вы увидите там возвышение, да, и вы увидите потом следом город Фикоя. Будет еще несколько поселений расположено вдоль этой дороги, и вы придете потом, наконец, сюда. Эта дорога будет проходить мимо Геродия, потом мимо Вифлеема, и, наконец, придет в Иерусалим. Вот еще несколько фотографий внутрь этого города. Видите, насколько огромный город был отстроен внутри, непосредственно внутри этой башни. Там была также небольшая такая вот часовенка со сводчатым потолком. Интересная архитектура. Как древние умели строить, да? Казалось бы, какое развитие техники, и тем не менее, очень хорошо строили. Здесь мы немножечко поиздевались над Геродием, взобрались вот на эти колонны, и потом мы пошли внутрь. Там есть еще один проход такой, туннель, который ведет вглубь этой башни Геродиона к источнику воды. Вот, по-видимому, это одна из цистерн, которая собирала воду, опять же. И потом мы с вами оказались, не мы с вами, но все равно, мы оказались на северном, насколько я помню, на северном, северо-восточном склоне вот этого Геродиона, и там увидели вот такую вот интересную конструкцию. Знаете, что это такое? Это раскопки, которые велись на этом месте. Один археолог долгое время гонялся за могилой Ирода. Он изучал историю Ирода, он изучал по древним источникам, где Ирод должен был быть похоронен, но явно, точно это не было указано. Он предполагал, что он должен был быть похоронен в Геродионе, то есть в той крепости, которую он сам для себя отстроил. И долгое время, на протяжении 20 лет примерно, он вел раскопки и нигде не мог обнаружить следы могилы Ирода. И, наконец, когда он начал раскопки вот в этом месте, он нашел свидетельство того, что, скорее всего, могила Ирода располагалась именно здесь, в Геродионе. И хотя впоследствии его открытия были оспорены, так сами по себе останки Ирода так и не были пока что обнаружены, но многие люди считают, что Ирод был похоронен именно здесь, в самом этом Геродионе. Следующий регион, еще южнее, чем Иудейское Нагорье, это Негев. А Негев – это юг, и очень часто в Ветхом Завете, когда мы читаем «идти на юг», это переводится, или точнее передается такими словами, как «идти в сторону Негева», Негба. Основные города этого региона – это Арад, Бершева или Версавия, Герар, Кадес-Варни. Важные географические объекты есть – это Мактеш, пустыни Син и Фаран. А я уже упоминал как-то, что в древности Негевом называлась вся южная территория, которая лежала к югу от Иудейского Нагорья. Однако сейчас это наименование сохраняется только за ограниченной частью этой территории. Сейчас я карту открою и покажу вам. Вы можете посмотреть на этой карте. Вот здесь вот обозначена желтоватым таким цветом, отмечена территория, которая сейчас именуется в современном Израиле, называется Негевом. Почему такое произошло изменение смысла, изменение содержания этого понятия Негев? По-видимому, потому что Негевом сейчас стали именовать ту часть, ту южную часть территории Израиля, которая все-таки еще хоть как-то, но пригодна для земледелия. В Негеве стараются искусственным образом доставлять воду, осуществлять искусственную ирригацию. И Бен-Гурион, премьер-министр, первый премьер-министр Израиля, он жил в Негеве, и он ратовал за развитие сельского хозяйства в этой территории. Он считал, что можно увеличить сельскохозяйственные угодья Израиля и урожаи именно за счет этой территории. Там есть некоторые колхозы, и до сих пор есть там кибуц имени Бен-Гуриона. Вот. Поэтому в современной терминологии к территории Негева относят такие города, как Герар, Бершева и Арад. Однако, если следовать библейской терминологии, то есть ветхозаветной, более старой терминологии, то Негевом называется вся вот эта вот южная часть. Все вот это Негев по старой, по ветхозаветной терминологии. Соответственно, и пустыни Син, и пустыни Фаран, и город Кадес-Варни, это тоже относится к Негеву. Итак, еще раз обратите внимание на основные города этой территории. Город Арад – это древний город, который существовал еще с третьего тысячелетия до нашей эры. И это крупный ханаанский город, но потом на его месте возникло уже в период израильской монархии возникло поселение более маленького масштаба. Город Бейершева или Версавия, он упоминается еще в повествованиях об Аврааме, то есть тоже здесь с древнейших времен были поселения. Герар – это город, который тоже упоминается в Бытии, в повествованиях об Аврааме и Исааке. И это город, в котором жили древние выходцы с Кавтора, древние критяне, которых более поздние авторы называют филистимлянами, поскольку филистимляне тоже выходцы с Кавтора. Пустыни Син и Фаран, они в принципе разделяются на востоке, то есть вот здесь вот отдельно как бы идет пустыня Син, здесь отдельно идет пустыня Фаран, и они разделяются большим таким вот образованием, большой ямой, которая называется Мактеш-Рамон. Посмотрите, какая она огромная. То есть только со спутниковой фотографии смогли увидеть вот эту вот яму, это геологическое образование, которое возникло путем эрозии. Я немножечко вам об этом рассказывал. И вот здесь вот пустыня к северу от этого Мактеш-Рамон лежит пустыня Син, к югу пустыня Фаран. Однако на западе Син и Фаран объединяются. Нет никаких географических объектов, которые бы разделяли их между собой. Поэтому пустыня Син и пустыня Фаран здесь сливаются. Почему я об этом говорю? Это важно, потому что город Кадес-Варни располагался как раз между этими пустынями, на стыке, на их слиянии. Поэтому в некоторых местах Писания Кадес-Варни относится к пустыне Син, и говорится, что Кадес-Варни, который в пустыне Син, в других – к пустыне Фаран. Одно не противоречит другому, потому что, как я уже сказал, здесь их совершенно невозможно, эти пустыни, разделить. То, что на этой территории, к югу от Израиля, где сейчас жить очень некомфортно, несмотря на то, что сейчас есть все блага цивилизации и все технологии, которые могут позволить проживать на практически любой территории, жить здесь все равно некомфортно, и плотность населения даже в современном Израиле, вот в этом регионе плотность населения в два раза ниже, чем в более северных регионах и в среднем по стране. Здесь самая низкая плотность населения даже сейчас. Вот. Но поскольку здесь с древнейших времен существовали поселения, Арад – крупнейший город. Вы увидите потом на фотографиях, насколько он был крупным. Бер-Шева во времена Авраама. Арад еще до времен, ну, тоже, в принципе, ко временам Авраама. Герар во времена Авраама. Это указывает на то, что, скорее всего, климат был иным. Это все то, к тому, что я, о чем я говорил вам раньше. Скорее всего, уровень осадков был выше, уровень подземных вод был выше, и поэтому даже вот эта вот более южная территория могла содержать достаточно хорошо в более древние времена большое население. Скажем сначала о городе Арад, то есть вот об этом городе. В списке городов, которые захватил фараон Сусаким, есть два города с таким именем. Так называемый Великий Арад – это крупный ханаанский город. Местоположение второго Арада не идентифицировано. Судя по размерам Великого Арада, в ханаанский период в нем вполне могли проживать около 20 тысяч человек, что делает его одним из рекордсменов по численности населения, потому что, я говорю, 20 тысяч человек – это не просто в связи с этим городом, но прямо в пределах этого города, то есть в пределах городской стены. Это очень большая редкость, чтобы такое большое население внутри городской стены могло проживать. Вероятнее всего, в книге «Числа» рассказывается о завоевании израильтянами именно этого города, Великого Арада. Ханаанский царь Арада, как сказано, живущий к югу. Буквально в еврейском сказано «живущий в Негеве». Услышав, что Израиль идет дорогой от Афарима, местоположение этого города неизвестно, вступил в сражение с израильтянами, несколько из них взял в плен, дал Израиль обет Господу и потом наложил заклятие на города их. То есть, что это значит, наложил заклятие? Это значит, отделил их для Бога, то есть посвятил все Богу, не стал брать ничего из этого города. В чем это выражалось? Это значит, что никакая часть имущества не принадлежала израильтянам, а была посвящена Богу, а все население было умерщвлено, не оставлено в живых, в качестве рабов, опять же, не принадлежало израильтянам. Вот это вот обозначает термин, это смысл термина «заклятие», наложил заклятие на них. На фотографии вы видите остатки стены Великого Арада. И сейчас я вам покажу еще несколько фотографий из Арада. Мы находимся недалеко от Арада и смотрим на окружающие территории, а вот здесь вот мы повернулись и смотрим уже на сам город Арад. Обратите внимание, как далеко идет стена. Стена идет сюда и уходит туда, дальше даже не видно. Сейчас мы чуть-чуть дальше поворачиваемся, я еще чуть-чуть развернулся. И вот эта стена, вы видите, продолжается, опять же, далеко, чуть ли не к горизонту, да, очень далеко, так что даже не видно окончания этой стены. На более поздних фотографиях где-то вы увидите, как соотносится по размерам. А, в принципе, вот на этой фотографии, которая у вас в учебном конспекте, мы до нее, наверное, тоже долистаем, но вот на этой фотографии сразу обратите внимание, как соотносятся размеры израильской крепости с ханаанским городом Арадом. Израильская крепость – это вот то квадратное сооружение в левом верхнем углу фотографии в учебном конспекте. А стена древнего Арада, ханаанского Арада, идет, видите как, охватывает намного более обширную территорию. Это говорит о том, что ко временам, когда израильтяне поселились на этой территории, ко временам израильской монархии, эта местность уже не могла поддерживать такое большое население. Скорее всего, это должно свидетельствовать уже об изменении климата. То есть климат, скорее всего, изменился между третьим и первым тысячелетиями. То есть в течение второго тысячелетия наблюдается изменение климата. Если в третьем тысячелетии Арад мог поддерживать такое огромное население в этой местности, 20 тысяч человек, им хватало воды собираемой, они могли выращивать растения и так далее, то во времена израильской монархии уже здесь никто не хотел жить, здесь было жить уже некомфортно, неудобно, и население было очень маленьким. В Араде, именно внутри израильской крепости, обнаруживается, чем интересен этот город, обнаруживается храм. Это один из немногих городов, в которых сохранились остатки языческих храмов, которыми пользовались израильтяне. Заметьте, что это израильская крепость. Это крепость времен уже израильской монархии. Однако же это храм, который располагался не в Иерусалиме. Вообще израильтянам было запрещено законом Моисеевым строить где-либо храмы и жертвенники. Они должны были, их все поклонение должно было быть централизованным. Оно должно быть сосредоточено вокруг Иерусалима, центрального храма. Это была заповедь, которая должна была предохранять израильтян от идолопоклонства. Но вот в этом городе располагался храм. Несколько признаков указывают на то, что этот храм был языческим, а не каноническим, так сказать. Ну, самый первый признак, на котором можно было бы остановиться, то, что запрещено было строить храмы где-либо еще. Вот. Но есть еще дополнительные признаки. Этот храм ориентирован на восток, в отличие от Скинии и Иерусалимского храма, которые были ориентированы на запад. Есть разные предположения, высказываются, почему Бог дал такое повеление, чтобы храм был ориентирован на запад, то есть смотрел в сторону запада. Одно из предположений заключается в том, что у язычников, у всех на этой территории было принято строить храмы лицом на восток и стоять при поклонении лицом на восток. Почему? Потому что там восходит солнце, и поклонялись Богу солнца в том числе. Поэтому такая локализация, такое местоположение считалось, такая ориентация считалась обычной. И вот именно в противовес язычеству, чтобы сказать, что вот не так, как у них, мы поклоняемся иначе, храмы ориентировали на запад. Это одно из предположений. Помимо этого, трудно что-то еще сказать. Жертвенник этого храма, хотя и соответствует требованиям закона Моисеева по своим размерам, вы можете увидеть, что размеры жертвенника были примерно такими же, как и требовал закон Моисеев. Вот он был большим, этот жертвенник, видите? Это жертвенник, кстати, сейчас вот на этой фотографии я вам показываю. Но, тем не менее, он сложен из тесанных камней. Видите, что камни обтесаны. В то время как по закону Моисееву жертвенник должен был быть построен из нетесанных камней. Во святом святых стоят два мацевот, стоячих камня. А вот святое святых этого храма. И там стоят, вот видите, вот эти вот стоячие камни, они называются мацевот. В книге Второзакония содержится довольно-таки много повелений. Когда придешь в Израиль, ты должен разбить их идолы и должен сокрушить их мацевот. В синодальном переводе я уже не помню точно, как это переведено, но там, по-моему, такими общими терминами это передано, наподобие идолы, кумиры, вот что-то такое. Но в еврейском языке употреблен специфический термин. Мацева – это именно стоячий камень от глагола «нацав», который обозначает, который в породе «каль», кстати, не употребляется, в породе «хифиль» и «цив» он обозначает «ставить». Ставить, или в породе нефаль, нецав, поставленный. И вот мацева – это поставленный камень, существительно образованный от этого глагола. Это я говорю для тех, кто уже изучал этот древнееврейский язык, чтобы вы могли тоже понять это название лучше. Мацева – это стоячий камень, поставленный. Вот такие стоячие камни были символом языческого поклонения. Они употреблялись в языческих храмах, употреблялись всеми язычниками. И как ни странно, мы их находим во многих иудейских городах. Поэтому, когда вы читаете ветхозаветные повествования о идолопоклонстве израильского народа, это все замечательно подтверждается археологией. И когда вы читаете о том, как Иосия, один из немногих царей, который активно проводил религиозные реформы за возвращение к завету Моисееву, он разрушал все эти жертвенники, разрушал все эти храмы. Вот в городе Араде располагался один из тех храмов, который Иосия должен был разрушить. Но либо не разрушил, либо не дошла сюда рука Иосии, либо этот храм был впоследствии после Иосии восстановлен еще раз. Помните, после него еще было несколько царей, во время которых идолопоклонство, пожалуйста, точно так же вернулось. Вот. С такими вещами боролся Иосия. И вот такие вещи мы наблюдаем в этой израильской крепости Арада. В Араде таким образом располагалась одна из тех высот, за которые Господь обличал свой народ, укоряя их в идолопоклонстве, за идолопоклонство. Вот эти храмы, они назывались высотами, языческие храмы, высота или бама, по-еврейски. Что это означает? Это, почему так говорится? Потому что они, как правило, строились на возвышенных местах, на горах. Языческое поклонение осуществлялось на горах, на возвышенных местах. Вот, поэтому они и назывались высоты. Следующий город – Беэр-Шева. Мы его видели на карте. Вот он здесь располагается в центре современного Негева. Беэр-Шева, Версавия. С этим городом связано очень много в библейской истории. На этом месте жил Авраам, и он даже назвал это место Версавия. И израильтяне впоследствии, когда они уже пришли на эту территорию, заселили ее, они восстановили это древнее название, которое было дано их патриархом данному месту. До Авраама, как это место называлось, мы не знаем, и называлось ли как-то, но он назвал его Версавия. Почему? Потому что это означало колодец, ну или источник клятвы. Беэр, колодец, Шева – это клятва. Версавия – это колодец клятвы. Как и говорится, поэтому назвал он это место Версавия, ибо тут оба они клялись и заключили союз в Версавии. Интересно, что Версавия в самом названии этого города, колодец клятвы, стоит слово «колодец». И действительно, рядом с Версавией, прям у входа, у входа в этот город, у ворот, стоит один из древнейших колодцев. Вы его видели уже в одном из фильмов, по-моему, позавчера, когда мы смотрели фильм. Но я вам напомню сейчас, ну и заодно другие вещи покажу. Рядом с Версавией сейчас находится, недалеко от этой крепости, находится вот такой вот жертвенник. Это на самом деле не оригинал, это реплика. Оригинал хранится, по-моему, в Лондонском музее, если не ошибаюсь. В одном из музеев, по крайней мере. И вы можете увидеть, что этот жертвенник, он имеет свои характерные особенности. Во-первых, он построен из тесанных камней, что, опять же, было запрещено законом Моисеевым. Соответственно, это жертвенник языческий. И на нем были обнаружены вот такие вот камни, которые являлись рогами жертвенника. Когда вы читаете в Ветхом Завете о рогах жертвенника, которые помазывались кровью, на которые кровь выливалась, или за которые иногда люди брались в отчаянии, надеясь на то, что около жертвенника их помилуют. Вот примерно так выглядели эти рога жертвенника. Вот так за них можно было взяться, чтобы тебя не убили. Но ведь все равно же убили, да? Вот наверху уже, наверху этого холма, вы видите стены. Это восстановленные уже, конечно же, стены. Стены древнего города Версавии. На этой фотографии вы видите вход в Версавию, вот ворота. Вы можете увидеть, что внизу эта стена сложена из камней. Возможно, вам это не очень заметно на фотографии. Она сложена из камней. Может быть, вот с этой части чуть-чуть лучше видно. Видно, что вот здесь вот нижняя часть более неровную форму имеет вот эти вот камни. А сверху начинаются более ровные. Это глиняные кирпичи. Так вот, на юге Израиля, в Негеве, где было мало камней и трудно было вести разработку камня для того, чтобы большие какие-то булыжники высекать, подходили к строительству таким вот образом. Низ стены строили из камней, выкладывали, а сверху ее дополняли глиняными кирпичами. И получалась вот такая вот высокая стена. Вот здесь вот около входа располагается колодец. Вы можете увидеть сам колодец. Здесь рядом с колодцем поилка для скота. То есть прямо около колодца можно было начерпать воды, сюда вот налить. И скот будет стоять и пить, прежде чем вы войдете в город. Вот. И рядом же растет акация. Такое вот дерево, которое... свидетель, который напоминает о той роще, которую насадил Авраам. Помните, что он на этом месте у Версавии выкопал колодец и насадил рощу. Хотя, конечно же, за эти тысячелетия от рощи, собственно, уже ничего не осталось. Я думаю, одна из причин – это тоже изменение климата, который стал более засушливым. Но вот относительно недавно здесь посадили на этом месте дерево, которое одиноко стоит и напоминает о той роще, которая здесь рядом была. Здесь схема видна этого города, белым показано то, что уже раскопано, обнаружено, а остальное все такими более бледными линиями намечено. И вот как выглядит этот колодец и вход в город, ворота города. Вот это вот были дома-хранилища, здесь хранилось зерно и другие продукты, которые запасали на зиму после осенней жатвы. Вот еще эти дома тоже. Тоже видите, что нижняя часть построена из камней, сверху достроена из глиняных кирпичей. Кстати, это тоже может быть одна из причин, почему при раскопках мы обнаруживаем только нижнюю часть стены. Одна из причин заключается в том, что верхняя часть разрушалась, но даже вот эти камни, их не всегда удается найти. А где тогда эти камни? Вот одна из причин заключается в том, что нижняя часть стены из камней, верхняя часть была из глиняных кирпичей, которые просто рассыпались в песок и не оставляли после себя уже никаких следов. Вот еще тоже стена, которая иллюстрирует строительство. Вид на этот город, в котором велись раскопки, вот такие вот здания раскопаны. Вы видите, что в Бейершеве археологи применили такой вот метод, что они оставляли часть стены, они оставляли оригинальную, а остальное они дополняли, достраивали так, чтобы эти стены более четко выглядели. Вот. Дополняли это глиняными кирпичами. Здесь же в Варшаве есть, естественно, шахта, которая ведет в сторону цистерны. Цистерна в любом городе, особенно на юге, в Негеве, это было чрезвычайно важно. Если вы не накопите достаточно воды, то вам нечего будет пить. Поэтому цистерна – это вопрос жизненной необходимости. На этом сделаем перерыв.